Луиза Мэй Олкотт. Маленькие женщины. Теперь же, книга, плод моих трудов, иди и покажи всем, что хранишь в своей груди. Ты развлекай и поучай друзей моих. Пусть верный путь к добру им мой укажет стих. Надеждой льщу себя, что сбудутся мечты, что жизни смысл понять им всем поможешь ты. Ты познакомь их с милосердием. Оно на жизненном пути быть правилом должно. Пусть голос звучный твой дев юных призовет ценить тот мир, что есть, и тот, что всех нас ждет. В душе имея Господа, пусть с ним пойдет надежнейшей тропою пилигрим. Джон Беньян. Глава первая. Игра в пилигримов. Без подарков и Рождество не Рождество. Недовольно проворчала Джо, растягиваясь на коврике перед камином. «Как это отвратительно быть бедным!» Вздохнула Мэг и опустила взгляд на свое старое платье. «Это просто несправедливо, что у одних девочек полно красивых вещей, а у других совсем ничего нет!» Обиженно засопев, добавила маленькая Эмми. «Зато у нас есть папа и мама, и все мы есть друг у друга», с удовлетворением отозвалась из своего угла Бесс. При этих ободряющих словах четыре юных лица, освещенных огнем камина, на мгновение оживились. Но тут же омрачились снова, так как Джо сказала печально. «Нет у нас папы, и долго не будет». Она не произнесла, быть может, никогда, но каждая из них добавила эти слова про себя, задумавшись об отце, который так далеко от них, там, где сражаются. Действие происходит в одном из городов на севере США в период гражданской войны между севером и югом, 1861-1865. С минуту все молчали. Затем Мэг заговорила другим тоном. «Вы же знаете, почему мама предложила не делать друг другу подарков на Рождество? Зима предстоит тяжелая, и мама считает, что нам не следует тратить деньги на удовольствие, в то время как мужчины несут все тяготы фронтовой жизни. Мы мало чем можем помочь им, но все же способны принести свои маленькие жертвы и должны делать это с радостью. Но, боюсь, в моей душе этой радости нет». И Мэг покачала головой, с грустью подумав обо всех тех красивых вещах, которые ей хотелось иметь. «А, по-моему, те небольшие карманные деньги, какие у нас есть, не могут принести заметную пользу. У каждой из нас всего лишь доллар. И вряд ли мы так уж поможем армии, если пожертвуем ей эти деньги. Я согласна не ожидать никаких подарков от мамы и от вас, но очень хочу купить себе Ундину и Синтрама. Я так долго об этом мечтала», — сказала Джо, которая была известной пожирательницей книг. Ундина и Синтрам, 1811. Произведение немецкого писателя-романтика Фридриха де Ламот Фуке, 1774-1843.
«Я собиралась потратить свой доллар на новые ноты», проронила Бесс с таким легким вздохом, что его услышали лишь стоявшие поблизости подставка для чайника и щетка для выметания очага.
«А я куплю себе коробку цветных карандашей. Мне они совершенно необходимы», — заявила Эмми решительно.
Мама ничего не говорила о наших карманных деньгах. И она, конечно, не станет требовать, чтобы мы полностью отказались от всяких удовольствий. Пусть каждая из нас купит, что хочет, и мы хоть немного порадуемся. По-моему, мы заслужили это тем, что так усердно трудились!» — воскликнула Джо, по-мужски оглядывая каблуки своих стоптанных туфель.
«Уж мне-то действительно пришлось нелегко. Учить этих надоедливых детей чуть ли не целыми днями, когда так хочется домой!» — снова начала Мэг жалобным тоном.
«Тебе было далеко не так тяжело, как мне», — заявила Джо. «Как бы тебе понравилось часами сидеть взаперти с суматошной и капризной старухой, которая не дает тебе ни минуты покоя, вечно недовольна и надоедает до такой степени, что ты готова выброситься из окна или зарыдать?»
«Нехорошо, конечно, жаловаться, но я считаю, что мыть посуду и поддерживать порядок в доме — самая неприятная работа на свете. От нее я становлюсь раздражительной, а руки делаются как деревянные, так что я даже не могу как следует играть гаммы».
И Бесс взглянула на свои загрубевшие руки со вздохом, который на этот раз услышали все.
«А я думаю, что ни одна из вас не страдает так сильно, как я», — воскликнула Эмми. «Ведь вам не приходится ходить в школу и сидеть там с наглыми девчонками, которые ябедничают на тебя, если ты не знаешь урока, смеются над твоими платьями, оскорбляют тебя из-за того, что у тебя не очень красивый нос, и чистят твоего отца, так как он не богат».
«Если ты хочешь сказать «чистят», то так и скажи, а не говори об отце так, как будто он закопченный чайник», — посоветовала Джо со смехом.
«Я прекрасно знаю, что я хочу сказать, и ни к чему обращаться ко мне с таким сарказмом. Это очень похвально — употреблять хорошие слова и пополнять свой лексикон», —
с достоинством парировала Эмми.
«Не клюйте друг друга, детки. Разве тебе, Джо, не хотелось бы, чтобы у нас сейчас были те деньги, которых папа лишился, когда мы были маленькими?» — сказала Мэг, которая была старшей и могла припомнить лучшие времена.
«Боже мой, какими счастливыми и доброжелательными были бы мы, если бы у нас не было забот. А на днях ты говорила, что, по твоему мнению, мы гораздо счастливее, чем дети Кингов, несмотря на все их богатство, потому что они только и делают, что ссорятся да дерутся».
«Конечно, Бесс, я это говорила. И действительно думаю, что мы счастливее их. Пусть даже нам и приходится работать. Ведь зато мы умеем повеселиться. И вообще мы теплая компания, как сказала бы Джо».
«Джо всегда употребляет такие вульгарные выражения», — заметила Эмми, укоризненно взглянув на длинную фигуру, растянувшуюся на коврике. Джо немедленно села, засунула руки в карманы и засвистела.
«Перестань, Джо. Это так по-мальчишески.
Именно поэтому и свищу. Терпеть не могу грубых, невоспитанных девочек.
Ненавижу жеманных и манерных недотрог.
Птички в гнездышке своем все щебечут в лад», —
запела Бесс с таким забавным выражением лица, что раздраженные голоса сменились смехом, и птички на время перестали клевать друг друга.
«Право же, девочки, обе вы заслуживаете порицания», — рассудительно сказала Мэг, принимаясь за поучение на правах старшей сестры. «Ты, Джозефина, уже достаточно взрослая, чтобы отказаться от этих мальчишеских выходок и вести себя, как подобает девушке. Твои манеры не имели большого значения, пока ты была маленькой. Однако теперь, когда ты такая высокая и делаешь себе взрослую прическу, тебе следует помнить, что ты уже барышня, а не мальчишка-сорванец».
«Никакая я не барышня. А если я делаюсь барышней от того, что укладываю волосы, то уж лучше я буду носить две косы, пока мне не исполнится 20!» — воскликнула Джо, стянув с волос сетку и стряхивая вниз свою густую каштановую гриву. «Противно даже подумать, что мне придется стать взрослой. Называться мисс Марч,
носить длинные платья и быть чопорной, как какая-нибудь китайская астра. И так уж скверно быть девчонкой, когда я люблю все мальчишеское. И работу, и игры, и манеры. Мне никак не свыкнуться с тем, что я не мальчик. А теперь даже еще тяжелее. Потому что я до смерти хочу пойти в армию и сражаться плечом к плечу с папой. А вместо этого приходится сидеть дома и вязать, словно какая-нибудь сонная старуха. И Джо так свирепо тряхнула синим солдатским носком, что спицы застучали друг о друга, как кастаньеты, а клубок запрыгал по комнате. «Бедная Джо, это ужасно, но ничего тут не поделаешь. Придется тебе довольствоваться тем, что ты превратила свое имя в мужское и играешь роль брата по отношению к нам, девочкам», сказала Бесс, гладя всклокоченную голову Джо своей маленькой рукой, прикосновение которой никакая самая тяжелая работа на свете никогда не смогла бы сделать грубым. «А что касается тебя, Эмми, — продолжила Мэг, — то ты чересчур привередлива и церемонна. Пока это просто смешно. Но если ты не остережешься вовремя, то когда вырастешь, превратишься в глупую жеманную гусыню. Мне нравится и твоя благовоспитанность, и приятная манера выражаться, но лишь до тех пор, пока ты не начинаешь изощряться. Все эти твои нелепые слова ничуть не лучше, чем жаргон Джо. Если Джо — мальчишка-сорванец, а Эмми — жеманная гусыня, то будь добра, скажи, кто же я?» — попросила Бесс, готовая выслушать упреки и в свой адрес. «Ты просто прелесть. Вот и все», — ответила Мэг с теплотой. И никто не возразил ей, потому что мышка, как называли Бесс, была любимицей всей семьи. Юные слушатели всегда интересуются тем, как люди выглядят. И потому мы воспользуемся этим моментом, чтобы дать им краткое описание внешности четырех сестер, которые сидели с вязанием в руках в декабрьские сумерки, когда за окнами тихо падал пушистый снег, а в гостиной весело потрескивал огонь. Это была уютная старая комната. Правда, ковер был выцветшим, а мебель очень простой. Но зато на стенах висело несколько хороших картин. Стенной шкаф был заполнен книгами, на подоконниках цвели хризантемы и маленькие розочки. И все кругом дышало домашним уютом и покоем. Маргарет, старшей из сестер, было 16. И она была очень хороша собой. Полненькая и беленькая, с большими глазами, мягкими темными волосами, прелестным ртом и белыми ручками, которыми она особенно гордилась. 15-летняя Джо, очень высокая, худая, смуглая, напоминала же ребенка, так как, казалось, совершенно не знала, что делать со своими длинными руками и ногами, которые всегда ей мешали. У нее был четко очерченный рот, забавный нос и колючие серые глаза, которые, похоже, видели все сразу и смотрели то свирепо, то насмешливо, то задумчиво. Длинные густые волосы были ее единственной красой. Однако обычно она сворачивала их в узел и укладывала в сетку, чтобы не мешали. Джо была сутулой, с большими кистями рук и стопами. К одежде своей относилась равнодушно и беззаботно. В целом она производила впечатление девочки, которая стремительно превращается в женщину и очень этим недовольна. Элизабет, или Бесс, как все ее называли, была румяная 13-летняя девочка с гладкими волосами и яркими глазами. Застенчивая, робкая, с неизменно кротким выражением лица. Отец называл ее «маленькая безмятежность», и это имя отлично ей подходило, ибо она, казалось, жила в своем собственном счастливом мире, решаясь покинуть его
лишь для встречи с теми немногими, кому доверяла и кого любила. Эмми, хоть и младшая, была самой важной особой в семействе. По крайней мере, в ее собственных глазах. Настоящая снегурочка с голубыми глазами, вьющимися золотистыми волосами, спускающимися на плечи, бледная и стройная. Она всегда следила за своими манерами, стараясь вести себя как юная леди. Что же касается характеров четырех сестер, выяснение этого вопроса мы оставим на будущее. Часы пробили 6, и, выметя золу из камина, Бесс положила перед ним домашние туфли матери, чтобы согреть их. Вид этих старых туфель вызвал у девочек приятные чувства, потому что скоро должна была вернуться мама, и все с радостью готовились встретить ее. Мэг перестала отчитывать сестер и зажгла лампу. Эмми вылезла из самого удобного кресла, хотя ее даже не просили об этом. Джо забыла о своей усталости и села, чтобы подержать мамины туфли поближе к огню. «Маме нужна новая пара. Эти совсем сношенные».
«Я куплю ей на мой доллар», — сказала Бесс.
«Нет, я это сделаю», — закричала Эмми. «Я старшая», — начала Мэг, но тут решительно вмешалась Джо. «Пока папы нет, я в семье за мужчину. И я куплю ей туфли, потому что он, уезжая, велел мне заботиться о ней».
«Слушайте, что я придумала», — сказала Бесс. «Пусть каждый из нас сделает ей какой-нибудь подарок на Рождество, а для себя покупать ничего не будем».
«Отлично, дорогая! Как это на тебя похоже! Что же мы купим?» — радостно воскликнула Джо.
На минуту все глубоко задумались. Затем Мэг объявила так, словно идея была подсказана ей видом ее собственных хорошеньких ручек. «Я подарю ей пару красивых перчаток».
«Армейские туфли! Лучше быть не может!» — закричала Джо.
«Несколько носовых платочков, подрубленных и с меткой», — сказала Бесс.
«Я куплю маленькую бутылочку одеколона. Он ей нравится, и к тому же это будет недорого. Так что у меня останутся деньги и на карандаши», — добавила Эмми.
«А как мы вручим ей подарки?» — спросила Мэг.
«Положим все на стол, приведем ее и будем смотреть, как она разворачивает свертки», — ответила Джо. «Помните, как это бывало раньше, в наши дни рождения?»
«Мне всегда было страшно, когда приходил мой черед сидеть в большом кресле с короной на голове и смотреть, как вы все маршируете кругом и вручаете мне подарки с поцелуями. Меня радовали и подарки, и поцелуи, но было просто ужасно, что вы сидите и глядите на меня, пока я разворачиваю подарки», — сказала Бесс, подрумянивая на огне одновременно и свое лицо, и ломтики хлеба к чаю.
«Пусть мама думает, что мы хотим купить подарки для себя, а потом мы устроим ей сюрприз. За покупками придется пойти завтра после обеда. До Рождества остается совсем немного, а нам еще столько всего нужно подготовить для постановки», — сказала Джо, поглядывая на всех свысока и расхаживая взад и вперед по комнате с заложенными за спину руками.
«Я, наверное, в последний раз принимаю участие в постановке. Я становлюсь слишком взрослой для подобных развлечений», — заметила Мэг, которая оставалась сущим ребенком, когда дело доходило до всяких шалостей с переодеванием.
«Ну, я уверена, что пока есть возможность разгуливать в белом платье с распущенными волосами и носить драгоценности из золотой бумаги, ты от этого не откажешься. Ты лучшая актриса среди нас. И если ты бросишь сцену, нашему театру придет конец», — сказала Джо. «Давайте прямо сейчас проведем репетицию. Эмми, иди сюда. Разыграем еще раз сцену, где ты падаешь в обморок, а то у тебя в ней такой вид, словно ты аршин проглотила».
«Что ж я могу поделать? Я никогда не видела, как падают в обморок. А грохаться плашмя, как ты, и делаться от этого сплошь в синяках я не собираюсь».
Если я не могу опуститься плавно, то уж лучше мне упасть в кресло, и все будет очень изящно. И пусть даже Гуга подходит ко мне с пистолетом, меня это мало волнует», — возразила Эми, которая не обладала драматическим талантом, но получила роль главной героини потому, что была достаточно маленькой, чтобы злодей в пьесе мог утащить ее за кулисы.
«Сделай так! Сцепи руки! Вот так!» «И, шатаясь, отступай и отчаянно кричи! Родриго, спаси меня! Спаси!»
И Джо продемонстрировал этот маневр с мелодраматическим воплем, от которого дрожь пробирала до костей.